Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, здравствуйте. Главное политическое событие в России 2020 года. Какой год, такое событие. И да, это смелое заявление, но, на мой скромный взгляд, это именно главное политическое событие года. Итак, оппозиционный политик Алексей Навальный обвиняет в своем отравлении, как бы это выговорить-то, ну, в общем, он обвиняет. Короче, пусть Навальный сам это скажет.
Это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики. О том, что они пытались убить меня несколько раз, а однажды чуть не убили мою жену. По телевизору об этом точно не расскажут. Особенно учитывая то, что приказы этой группе дает президент России Владимир Путин.
Не больше, не меньше. Именно так, Владимир Путин. Это вы сейчас услышали начало видео, в котором Навальный говорит о расследовании международной группы Bellingcat с выводами, которые главный фигурант расследования согласен. И Навальный утверждает, что его команда перепроверила сведения. Сейчас поговорим о том, какие вопросы есть к этой версии Навального и Bellingcat. И, что еще важнее, какой будет реакция на это, в общем-то, ошеломительное заявление, из которого, повторюсь, следует, что представители специальных служб России, конкретно ФСБ, могут быть причастны к покушению на жизнь гражданина России. Притом, и это отягчающее обстоятельство, мотивом является легальная политическая деятельность гражданина. И как будто этого мало, в довершении инструментом убийства называется запрещенное в стране химическое оружие. В общем, надо разбираться, и мы это сделаем с политологом Константином Гаазе после короткой рекламы.
Всем привет, это Александр Садиков, я шеф-продюсер подкастов «Медуза», а еще я веду подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем с нашими журналистами самые интересные, заметные, яркие материалы. Специальный корреспондент Лилия Епарова взяла интервью у наемника из частной военной компании «Вагнера» Марата Габидуллина. Он написал мемуары, в которых впервые под собственным именем рассказал о службе в ЧВК, которая в 2015 году вступила в войну в Сирии и с тех пор принимала участие в нескольких военных конфликтах за рубежом. Материал на «Медузе» вышел 1 декабря, а уже на следующий день книга, которая называется, кстати, «В одну реку дважды», была снята с публикации. Мемуары планировал в декабре выпускать сибирское издательство «Наемник». В издательстве сказали, что автор отозвал тираж.
Уже после интервью мне писали еще люди, которые его знают, и говорили, что ручаемся за каждое слово. Марат понял, что его книжка — это уже не просто разговор с самим собой, но уже какое-то послание к его товарищам и руководству в ЧВК. И, конечно, это со временем стало превращаться еще в послание к россиянам. Мы наблюдаем сейчас за прекрасной, долгой литературной карьеры. Его серия подкастов, которые бы он мог записать, зашла бы еще лучше, чем вот эта книжка, которую он готовился публиковать.
Послушайте этот эпизод и подпишитесь на подкаст «Текст недели». Мы есть на всех основных платформах.
Константин Гаазе, политолог, преподаватель программы «Фундаментальная социология» в Шанинке. Наш частый гость, я открою секрет, с ним мы будем подводить в нашем подкасте «Политические итоги года» через пару-тройку недель. А еще чуть позже расскажем о новом большом интересном проекте с «Медузой», но сейчас о Навальном. Константин, привет.
Владислав, добрый день.
Мы сейчас будем обращаться к расследованию Bellingcat, в первую очередь в изложении самого Навального, но обсуждать станем все-таки не само расследование, а скорее произведенный эффект. Но про документ надо все-таки уточнить. То, как были собраны сведения, источник информации вызывает у тебя доверие, базы данных россиян, украденные незаконно, продающиеся в интернете. Вот это все не слишком ли зыбкое основание для таких серьезных выводов, я бы даже сказал, обвинений?
Слава, напомню наш разговор про вину и ответственность. Если говорить о судебном установлении вины, то нет, конечно, этих доказательств недостаточно. Нет, конечно, базы, купленные на Горбушке или в Митино, не могут быть частью судебного дела. Но если говорить о увеличивающемся грузе ответственности за то, что произошло с Навальным, то я бы сказал, что несколько очень странных совпадений, которые это расследование вскрыло, например, тот факт, что сотрудники якобы подразделения одного из институтов ФСБ все время ездят куда-то с Навальным, этих совпадений все больше и больше и больше и больше.
Очень осторожный, но исчерпывающий ответ. Кстати, вопрос о том, как делалось расследование, он важен. Мы его задали, и в зависимости от того, когда вы слушаете наш подкаст, или уже вышло, или вот-вот выйдет на «Медузе» в письменном виде, обязательно прочитайте. Но, Константин, разве все-таки это все не плод отравленного дерева? Ну, вот как в американской юриспруденции называется, когда доказательства, добытые незаконным путем, сами являются токсичными. Можно это потом будет использовать Навальному, в том числе для влияния на Россию, привлекая западных партнеров?
Нет, конечно, но, Слав, его тоже можно понять. Он должен выбирать из двух зол. Первое зло – объединить усилия с теми, кто делал это расследование, помочь его раскрутке для того, чтобы увеличить свой политический капитал и обезопасить себя и свою семью. Потому что мы помним, да, что нахождение в Берлине не гарантирует безопасности. Были прецеденты, да, и не только про Берлин речь, и про Лондон речь, да, то есть прецеденты есть. И второе, большее зло, да, конечно, если начало уничтожения самой возможности судебного следствия по отравлению Навального, если это все началось с российских властей, то теперь, конечно, мощный гвоздь в гроб этого судебного расследования забил и сам Навальный. Да, но, повторяюсь, ему пришлось выбирать из двух зол. Какое больше, какое меньше. Надо понимать, что он в данном случае все-таки еще и действующее лицо.
Про политический вес как гарантию безопасности и как способ влияния обязательно еще поговорим. Это важный момент, он нам пригодится. Предлагаю это запомнить. А сейчас сказать про все-таки эту историю, это расследование. И я задам все же прямой вопрос. Тебе лично кажется убедительным вот это заявление и это расследование? Лично для меня выглядит очень достоверной та часть истории, когда рисуется, как все было организовано. Вот эта вот рутина, да, жутковатая, но, в общем, очень понятная. Собираются совещания по телефону и лично, ездят в командировки люди, все делается очень неспешно и очень тщательно. Чего бы там ни говорил Навальный, это такая обычная, рутинная, очень правильная работа по организации чего-либо сравнительно сложного. Вот это вот крайне достоверно.
Здесь оба вопроса, которые в одном вопросе, они оба отравленные. Потому что первый вопрос, достоверно ли это с точки зрения того, что это похоже на то, как устроена повседневная жизнь самой сильной российской спецслужбы. Да, к сожалению, это очень похоже. И мы помним расследование BBC про одного из главных действующих лиц событий на востоке Украины, тоже из ФСБ, из погранслужбы, и там все было ровно то же самое. Командировки, билеты на свое имя, перелеты, телефон, данные биллинга. Да. То, что в этом расследовании описывается работа, как говорят на языке спецслужб, экипажа, то есть группы сопровождения какого-то политика из ФСБ, который за ним следит, да, это очень похоже. Второй вопрос – это уже вопрос, а кто отдавал им приказы. И вот здесь, мне кажется, опять же, есть понятный, есть политический смысл сказать «операцией руководил Путин». Политический смысл понятен абсолютно, но из того, что показано, следует, что руководитель ФСБ Бортников должен быть в курсе такого рода мероприятий. Относительно того, что Путин был в курсе, я не знаю, из этого расследования это не следует, и этого расследования явно недостаточно для того, чтобы установить связь между... Даже хорошо, допустим, попыткой отравления Навального, которую осуществил экипаж сотрудников ФСБ, для того, чтобы это связывать с указанием от высшего политического руководства страны. Но это самый неприятный вопрос, который вообще может гражданин страны задавать себе. Это вопрос о том, допускаю ли я, как гражданин России, что руководитель моего государства и гарант Конституции отдал приказ об убийстве своего политического оппонента при помощи химического оружия на территории нашей общей страны, как бы, да, на территории России. Здесь, к сожалению, у нас пока нет достаточных данных не для того, чтобы успокоить себя и сказать, нет, это была инициатива ФСБ, например, или каких-то друзей ФСБ, не для того, чтобы все-таки поставить точку и сказать, нет, это был приказ Путина. Но тот факт, что мы оказались на этом очень... То есть нас всю страну просто заставили подойти вот к этому рубежу, на котором нужно уже отвечать себе на этот вопрос. Считаешь ли ты возможным, что твой президент, мой президент, отдал приказ о проведении такой операции? Я уже думал, что, наверное, в этом году вряд ли может случиться что-то еще хуже того, что уже случилось. Ну и вот оно, да, вот это вот оно как раз и есть.
Причем я думаю, что многие слушающие скажут, ну чего, какие могут быть сомнения? О чем вы говорите, что вы боитесь чего-то? Почему так осторожно рассуждает Константин Газы? Нет, это скорее вопрос именно какой-то объективности и действительно попытки взвесить обстоятельства. И действительно, мне тоже кажется, что в этой ситуации во многом это вопрос, ну если не вера, то доверие или недоверие одной из сторон.
Да, абсолютно. Но кроме этого, кроме доверия, есть еще одно существенное обстоятельство. Если я в конечном счете признаю, что эту операцию могли организовать по указанию главы государства, я как гражданин должен начать совершать какие-то действия по этому поводу. Я уже не могу сидеть на месте и говорить, ну, что там, Навального не дотравили? Президент приказал? Да, боже мой. То есть люди, которые с легкостью говорят, конечно, это Путин. Да понятно, да что вы все, что вы его оправдываете, что вы спекулируете? Конечно, это Путин. Я просто хочу этим людям напомнить, что если вы считаете, что руководитель вашего государства, гарант вашей конституции, неважно уже в каком она виде, может такое сделать, ну, тогда мы должны как бы начать совершать какие-то политические действия по этому поводу. Потому что это не то, что недопустимо. Просто, Слав, пойми, это, по-моему, даже не абугрейб. Это что-то более серьезное. Это не операция в какой-то пыльной, уничтоженной войной чужой стране, где какие-то русские наемники или еще кто-то что-то делают с людьми, которых мы не знаем. Это спецоперация на территории России с применением химического оружия против политического оппонента, действующего президента и всего его окружения. Если мы соглашаемся с тем, что все так и было.
При этом, вне зависимости от симпатии, этот оппонент занимается легальной политической деятельностью. И он гражданин России.
Вне зависимости от того, нравится нам Навальный или нет, он гражданин России. Уголовные обвинения против него признаны несостоятельными Европейским судом по правам человека. Он занимается легальной политической деятельностью. Он часть, он важная, существенная часть политического пейзажа современной России. Неважно, нравится нам эта часть пейзажа или нет, хотим мы на нее смотреть или нет.
Да, и тем более, если в этом участвуют на системном уровне офицеры Федеральной службы безопасности.
Которые на секунду давали присягу.
Да, конечно, которые давали присягу не президенту лично, не этому человеку.
Они давали присягу Российской Федерации. Суверенным Российской Федерации является многонациональный российский народ.
Да. Мы еще будем обсуждать итоги года в конце месяца, через пару-тройку недель, но очевидно, что это событие года номер один, именно потому, что оно нас к этой вот черте и подводит, ставит перед таким выбором, если, конечно, вы собираетесь делать выбор. Необходимо сделать выбор, это тоже немножко не свобода, можно от него и уклониться. Предлагаю отвлечься и чуть дальше пойти, поговорить про реакцию пропаганды. Долго, я бы сказал, даже в графоманской такой манере, тяжелое свинцовое молчание было. И вот сегодня потихоньку началась реакция. Пропагандисты говорят, что все, что случилось с Навальным и сейчас происходит, это действия разведки США и Британии, скорее всего, совместные. А все рисунки-черточки, которые Навальный приводит и Беллингкэт приводит, это якобы доказательства. Никакие это не доказательства, и действующие офицеры ФСБ не уличены. Это все где-то в Ленгли нарисовано или где там. Вообще, бумажки и компот, как сказал классик. Песков, пресс-секретарь президента, сегодня уклонился от ответов на вопросы касательно Навального. Вообще его ежедневные созвоны на время отложены. Он объяснил это тем, что ввиду подготовки большой пресс-конференции Путина, она должна быть в четверг, и мы посмотрим, задаст ли кто-то Путину вопрос, что он ответит. Видимо, надо будет как-то отреагировать. Но тем не менее, про реакцию пропаганды. Они действительно были растеряны? Им действительно что-то нужно предпринимать?
Насколько я понимаю, это устроено следующим образом. То есть сначала должна пройти серия совещаний, причем это серия совещаний у разных чиновников, потому что есть совещания, которые про телевидение, а есть совещания, которые про интернет, соответственно, проводят разные люди. Соответственно, эти разные люди должны каким-то образом координировать свою позицию. Они должны скоординировать свою позицию как минимум с главой администрации, потому что это слишком чувствительная тема для того, чтобы заниматься самодеятельностью. Я не знаю, должны ли они показывать предложения по контрмерам президенту, не уверен, кстати. То есть, грубо говоря, глава Rush Today Симонян должна приехать к Громову, они должны это обсудить, они должны кому-то еще позвонить, они должны выработать позицию, они должны довести эту позицию до исполнителей. Исполнители должны довести эту позицию до подрядчиков, до телеграм-каналов, до телепередач и так далее, и так далее, и так далее. Это большая машинерия. Растерянность не является свидетельством чего-то, да, то есть нельзя сказать, извините, то, что вы сутки по этому поводу молчали, означает, что это все правда. Ну, это логически все-таки не совсем так. Но растерянность, конечно, означает, что даже если это все нарисовано американскими спецслужбами и британскими, это нарисовано достаточно хорошо для того, чтобы заставить Кремль и информационную машину пропагандистскую на сутки задуматься. Теперь относительно того, что разведка, не разведка. Разведка хорошо, а почему мы довели свои отношения с Соединенными Штатами и Великобританией за 10 лет от фотографии Медведева с Джобсом? Почему за 10 лет мы дошли до того, что наши спецслужбы обмениваются асимметричными ударами? Российские спецслужбы и хакеры взламывают в очередной раз какие-то важные американские серверы, а американские спецслужбы, как говорят в Москве, это сейчас очень популярная версия, отвечают им информационными залпами. Расследование про Шамалова, расследование про якобы подругу президента Путина и теперь вот расследование про Навального. И тогда это вопрос к нашей внешней политике. Мы зачем так делаем? Нам это зачем, даже если это провокация иностранных спецслужб?
И если вернуться немножко назад, молчание еще и признак того, что тема действительно важная и чувствительная.
Молчание подчеркивает статус Навального. Тот факт, что вам нужно в течение суток согласовывать с двумя заместителями руководителя администрации президента ответ на расследование, кто убил Навального, означает, что Навальный все-таки федеральный политик очень большого калибра. Полностью согласен.
Ну и нужно тоже, наверное, уточнить и подчеркнуть, когда ты говоришь про разведки, про то, что они какие-то информационные залпы осуществляют, это популярная точка зрения. Ты это сказал, но я хочу двумя жирными линиями подчеркнуть. Это даже не мнение Константина Гаазы, это не общеизвестный факт.
Как пишут в телеграм-каналах, это мнение, которое активно муссируется в московских гостиных, да.
Если у вас есть знакомые, которые работают с Кремлем как подрядчики, как политтехнологи, они вам наверняка уже говорили про то, что «Ой, то, что опубликовал Навальный, это слив Ми-5». И тут, я не знаю, это как-то выглядит тоже немножко разоблачающим. Ну, то есть, если Ми-5, то это действительно агенты ФСБ? Это действительно правда? Что они сливают? Или они какую-то дезинформацию сливают? В общем, крайне это все неоднозначно и любопытно устроено.
И как очень хорошо подмечали пользователи Твиттера, очень точно, дорогие сотрудники ФСБ, если вы, находясь в командировке, на задании, работая в составе бригады наружного наблюдения, может быть, они охраняли его, может быть, они ездили с ним, чтобы с ним ничего не случилось. Уважаемые товарищи, прекратите, пожалуйста, на своих телефонах, не служебных, обновлять танчики, Тиндер или что вы там еще обновляете.
Да.
Я сижу и сгораю от стыда, от мысли, что руководство моей страны, может быть, устроило такую вот страшную штуку, и тут меня догоняет, значит, второй испанский стыд на тему того, что, ну, слушайте, ну, если вас просто биллингом и авиабилетами можно выследить, ну, понимаете, получается, что у нас ни Шамалову нормально вы собственность не можете передать, да, через 3 прокладки, по-человечески, через офшор, чтобы не было видно, что он купил долю за $100 в крупнейшей химической компании России. Не, понимаете, извините, пожалуйста, ни Навального убить по-человечески вы не можете. Что такое? Что происходит-то? Что со страной случилось?
Ну, мне так кажется, что это нормальное поведение людей, которые не рассчитывают, что тебя будут ловить. И вообще примерно так и работают спецслужбы. Просто со времен, когда снимался фильм примерно про это же, про высокого блондина в одном каком темном ботинке, когда тоже полный кошмар, безалаберности и куча ненужных жертв, там все было скрыто только благодаря тому, что не было интернета и биллинга. Если бы это, конечно, происходило когда-то в реальности.
Добро пожаловать в 21 век! Хотим передать привет нашим радиослушателям из Федеральной службы безопасности.
Действительно, жертва может в какой-то момент стать охотником. Это вечный сюжет.
Да, все переворачивается очень быстро. Очень быстро.
Я понял, что ты упоминал пару фамилий. Видимо, надо справочно сказать, что Шамалов — это зять, очевидно, бывший зять президента Путина, бывший муж одной из его дочерей. А еще ты упоминал Громова — это заместитель главы администрации президента, который курирует СМИ в России. Неофициально, конечно, курирует, по сути, цензурирует. Это так, небольшая справочка. Давай поговорим про судьбу Навального. Может ли он сейчас вернуться в Россию? Ты говорил про заработанный капитал, который, наверное, что-то может ему гарантировать. С другой стороны, приехав сюда, особенно на фоне ужесточения статьи за клевету, например, вообще неважно, любая статья подойдет Навальному, на фоне, если он сам говорит про покушение, очень небезопасной ситуации в стране, стоит ли ему это делать, будет ли он это делать, есть ли у него какие-то гарантии, обеспеченные, не знаю, как внутренними симпатиями, внутренним политическим капиталом, так и международным уже политическим капиталом.
Слав, мне кажется, и мы, и Навальный, и Кремль, и мы все вместе оказались внутри огромного белого пятна. внутри политической территории, которая никак еще не картографирована и никому не известна. Давай просто разберем, какой может быть leverage, да, то есть как Навальный может обезопасить себя, если он вернется в Россию. Совершенно очевидно, что, несмотря на все разговоры про его высоких кремлевских покровителей, про то, что он обслуживает разные версии, одну башню, другую башню, все башни вместе, или там просто тендер, да, то есть ты приходишь и говоришь, я хочу вот так вот сделать. Или некоторые говорят, люди к нему приходят и просят против себя сделать материал, чтобы в отставку не отправили, да, разные ходят слухи на этот счет. Но очевидно, что после этой истории все вот это вот никакого значения не имеет. Навальный вряд ли сможет написать письмо, которое очень быстро теперь передадут главе администрации Антону Вайна, как было в случае, когда он выезжал, чтобы сделать операцию на роговице.
Да, в Испанию лечил глаз после того, как его облили зеленкой. Правда, я не помню, в каком городе это было, кажется, Кемерово.
То есть история про «у Навального есть особое отношение», дальше многоточие, да, куда все записывают, чего хотят. Вот этой истории больше нет, никаких особых отношений нет. Если он сюда вернется, скорее всего, он получит обвинение либо в государственной измене за установление передвижения сотрудников ФСБ, ну, либо клевета, ну, либо... Ну, у него и так уже все имущество арестовано. То есть он просто физически здесь существовать не сможет, даже если его не арестуют в аэропорту. Вторая гарантия, которая у него была, это страх повторения событий 2013 года, когда Навальный был осужден по делу Кировлеса, и на Манежную площадь в Государственной Думе в течение нескольких часов приехали 30 тысяч москвичей. Я не знаю, вот в нынешней ситуации, пандемия, жуткий какой-то совершенно тяжелейший экономический кризис, причем который не на бумаге, а вот в жизни людей вокруг, да, вот в повседневности. Выйдут ли за него еще раз 30 или 50 тысяч человек, если он приедет в Россию, его арестуют? Я не знаю. Поэтому, мне кажется, у него нет сейчас какого-то геймбука, в котором уже написано, что он сделает. Мне кажется, он сам этого не понимает. И Кремль не очень понимает, что он будет делать. Что делает ситуацию, на самом деле, более опасной, еще более опасной.
Более опасный и более интересный, тем более в будущем году выборы в Государственную Думу и Навальный, в том числе, когда этот ролик по следам беллинкетовского расследования записывал, не преминул прорекламировать умное голосование, вот эту систему, которая позволяет оппозиционным вторым кандидатам, как бы альтернативным, даже иногда квази-альтернативным, побеждать.
Подожди, давай напомним текст Андрея Перцева про то, что Кремль вообще-то считает умное голосование главной угрозой на выборах в больших городах. Почему? Потому что умное голосование не поможет с партсписками, но умное голосование очень сильно поможет с одномандатными округами. И Кремль сегодня говорит о том, что самая наша главная проблема – это риск организации умного голосования в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и так далее, так далее, так далее.
Да, стоит при этом задача дать большинство «Единой России» конституционное.
Да, причем то, которое вряд ли удастся получить чисто по партсписку. И если речь о конституционном большинстве, это значит, что нужно минимум 150 лояльных одномандатников. А умное голосование – это как раз схема, которая мешает получить Кремлю то количество одномандатников, которое им нужно.
Про возмущение и про людей, которые выходят на улицу. Почему это расследование? Ну, пока, наверное, нельзя твердо про это сказать, но тем не менее, мы с тобой, когда его обсуждали, мы, в общем, единогласно пришли к выводу, что это очень важная, тревожная и рубежная вещь. Если все это правда, то, конечно, это неприемлемо. Это какая-то правоустанавливающая, не знаю, очень такая фундаментальная вещь, да, так ли устроено наше государство. Если это не так, то, кажется, нужны ответы и объяснения, что нет, все не так, Навальный не прав. Почему сторонники Навального так не реагируют, как мы с тобой? Почему не смотрят так на это? И почему это не побуждает к каким-то действиям, не знаю, к тем же уличным акциям? Просто представить себе, чтобы нечто такое же вскрылось в Вашингтоне, не знаю, Париже или Берлине, ну, была бы, наверное, миллионная манифестация.
Если бы это произошло в любой из стран западной демократии, я имею в виду покушение на оппозиционного политика на территории страны с использованием спецслужб этой страны, я не имею в виду Black Ops за рубежом там, и так далее, и так далее. Это, к сожалению, к огромному, тоже стало уже вполне себе распространенной практикой. Я думаю, что просто уже бы начался парад отставок в любой западной демократии. Да? То есть это как раз тот случай, когда генпрокурор должен подавать в отставку. Это как раз тот случай, когда президента или друг главу государства нужно вынуждать уходить в отставку, если бы это произошло в стране западной демократии. Наш разговор по поводу, а почему его так пытались убить, если его действительно так пытались убить. И мы с тобой обсуждали, что все настолько зыбко, начиная от орудия убийства, заканчивая обстоятельствами. А теперь просто этой зыбкости стало больше. Да, то есть количество вот этого вот невалидированного, неверифицированного следствием, расследованием знания, оно просто увеличилось кратно теперь. Если говорить очень сухо, жестко и исключительно в политтехнологическом ключе, то есть просто сказать, вот у нас есть две конфликтующие стороны, это Навальный и Кремль, и мы думаем, что это игра с нулевой суммой, то тогда нужно зафиксировать, что ставки в этой игре после расследования выросли многократно.
Понятно. Неопределенность, как ни странно, выросла, а не наоборот, да.
Куда они идут, каждый из игроков, да, вот если мы просто смотрим на них сверху, как на двух боксеров или как на шахматную партию, куда они идут, какой у них игровой план, мы не знаем, и пока этого не видно из того, что происходит.
Насчет западных стран. Навальный, когда находился в клинике Шарите, в общем, стал политиком официально, вполне себе явно европейского, даже мирового масштаба, и он сейчас вторая самая известная фамилия из российского истеблишмента. Хотите вы этого или нет, но вот есть Путин и Навальный для мира, для европейских лидеров. Будут новые санкции, потому что вроде как Навальный добивается этого, да, чтобы вводились санкции в отношении Владимира Путина и его окружения, но трудно себе что-то такое представить.
Абсолютно в спекулятивном режиме скажу, что я не вижу желания играть в связи с делом Навального пока у внешнеполитической команды Байдена. И я вижу, что намного больше в это дело инвестируют европейцы, поскольку, собственно, Навальный находится в Германии, и немецкие врачи его лечили. Дальше вопрос внешнеполитического анализа. Что Байдену важнее? Наказать еще 30 сотрудников ФСБ, которые и так, в принципе, не могут из России выехать никуда, кроме Кубы и Вьетнама, персональными санкциями, к которым Москва относится крайне нервно, потому что они бьют по престижу. Да, не потому что они бьют по кошельку, а потому что они бьют по престижу. Или, например, заручиться поддержкой России в вопросе возобновления ядерной сделки с Ираном. Здесь есть какое-то количество элементов внешнеполитической повестки Байдена, где ему нужна помощь Москвы, и будет ли он all-in играть на усиление санкций и на, в общем, по сути, превращение отношений враждебных в отношения почти официально вражеские, или наоборот, я недостаточно специалист в американской внешней политике, мне судить сложно. Я очень сочувствую европейским лидерам, потому что им, к сожалению, вне зависимости от того, что у них намного больше прагматического интереса в нормальных отношениях с Россией, им все равно придется оставаться на санкционном треке, тем более, когда открываются такие чарующие новые подробности этого дела.
Кажется, все обсудили, но я думаю, что будут новые подробности, будет этот сюжет развиваться, и мы еще поглядим. В конце года, повторюсь, подведем итоги и поддержим интригу. Расскажем о новом проекте Константина Газа с «Медузой». И да, это будет подкаст, но какой именно, как он будет устроен, пока не расскажем. Все верно?
Work in progress. Все абсолютно верно, Слава.
Константин Газа, политолог. Спасибо большое.
Спасибо большое. Всего доброго.
Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Предыдущий эпизод был о том, как Владимир Путин и правительство собираются регулировать цены на еду в России, и это может превратиться у них в опасную привычку, которая способна привести к дефициту товаров в стране. Собственно, так уже случалось с лекарствами в России. Все выпуски «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» можно послушать в нашем мобильном приложении или на сайте издания, а также на всех популярных подкаст-платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube, ну и так далее. Для ваших писем есть электронная почта podcast@medusa.io и Telegram Meduza Loves You. До свидания.